ужас парализовал все конечности юноши. Он вдруг остро пожалел о том, что слукавил перед матерью и не пошел в школу. Тень в ванной подвинулась ближе к стенке душевой кабины, залитой водой, и Аслан вскрикнул. Существо, находившееся в ванной, было небольшое, можно сказать, совсем маленькое, почти как «этого не может быть, это конец», пронеслась у юноши мысль, и в этот момент тень мяукнула. Аслан слизнул с верхней губы каплю воды. Потом осторожно отодвинул дверцу кабинки, и из его горла вырвался крик облегчения. «Чтобы он сдох! Это ведь Бумбер!» Громадный, пушистый, дымчато-серый кот сидел прямо перед ним, с любопытством разглядывая Аслана своими прозрачными глазами. «Ты напугал меня, усатый мудак!» — выпалил Аслан, выходя из кабинки. Он отпихнул ногой кота, который возмущенно мяукнул и шагнул к зеркалу. Парень посмотрел на приоткрытую дверь. «Ты чего приперся сюда? Иди на кухню, я сейчас!» Но животное не двигалось с места, продолжая наблюдать за юношей. Тот тем временем решил побриться. И хотя ему было всего 13, на его лице уже пробивалась самая настоящая щетина, и Аслан, если честно, втайне гордился этими признаками полового созревания. А еще он слышал, что чем чаще бриться, тем гуще и мужественнее будет становиться его щетина, не то что этот пушок на мягких рожах его одноклассников. Аслан брился, но мысли помимо его воли вернулись к тем трагичным событиям. Сейчас он уже жалел, что согласился помочь Петру. Но и тот ему обещал просто напугать девчонку. Однако все вышло не так, как задумывалось. Пит еще с самого утра зарядился несколькими банками коктейля, поминая свою сестру Иру, и Аслан, на свою головную боль, составил ему компанию, прогуляв один урок. А когда коктейль закончился, быстро захмелевшему Питу пришла в голову мысль насчет этой девчонки, и они пошли к школе. Когда Пит вышел из себя и начал бить Аллу, та крикнула своей хлипкой подруге, чтобы она бежала за помощью. Более трезвый Аслан понял, что дело запахло жареным, и попробовал оттащить взбеленившегося друга от Аллы, но в того словно вселился дьявол, и он, брызжа слюной, что было сил, мутузил девчонку. Это продолжалось до тех пор, пока Петр не схватил ее за волосы. С того момента они словно поменялись ролями. Эта худенькая шмакодявка словно превратилась в разъяренную ведьму, и после нескольких безуспешных попыток Пита сорвать с ее головы парик, она схватила палку и с силой ткнула ею прямо в лицо его друга. Острие палки вошло в глазницу Пита, и теперь уже заорал он. Парень попытался оттолкнуть эту психованную, но она с необычайной ловкостью прильнула к нему, словно рыба прилипала к днищу судна, и с силой вцепилась зубами в нижнюю губу парня. Петр заревел, полуослепший от боли и страха. Он крутился и вертелся, размахивая руками. Но Алла держалась мертвой хваткой и отцепилась лишь когда Аслан ударил ее по голове. Девчонка упала на снег, корчась и трясясь, будто у нее начался приступ, и ее рот был красным от крови. Она поднялась на четвереньки и снова предприняла попытку кинуться на Петра. Но тот, шатаясь, бросился прочь, оставляя на снегу кровь. Аслан в ступоре смотрел на задыхающуюся от ненависти девчонку. Он тоже хотел убежать, но быстро понял, что бегством только усугубит свое положение, поэтому остался на месте, обреченно ожидая последствий. К его счастью, на тропинке показались тренер и учительница. Из-за их спин выглядывало бледное лицо подруги Аллы. Но прежде чем они оказались на месте, девчонка, вперев в Аслана безумный взгляд, выплюнула фразу, от которой он вот уже вторую ночь не может спать спокойно. «Вы сдохнете за это!» Ее пронзительный голос сейчас эхом отозвался в его черепной коробке, и Аслан нервно усмехнулся, заканчивая бритье. Он бы рассмеялся, услышав эту фразу при других обстоятельствах, но когда он узнал, что Петр ослеп на один глаз, ему стало не до смеха. А когда его родителям позвонили и сообщили, что Пит был раздавлен в лепешку в машине, Парень почувствовал, как его внутренности сковывает ледяная паника. Аслан не был суеверным, но и в дурацкие совпадения, которые бывают только в фильмах, он уже не верил. «Жизнь намного сложнее и многограннее, чем в кино», — говорил его отец. «Нужно просто взять себя в руки», — громко сказал он, приказывая себе больше не вспоминать об этом. «Уф, ну и напугал же его бумер». Аслан сполоснул лицо, попрыскал дезодорантом под мышками и взял расческу. Внезапно его взгляд окаменел. Он увидел волос. Еще один волос. Длинный, светлый. Он сверкал в свете ламп. Аслан, затаив дыхание, снял его с расчески. Ему на мгновение почудилось, что от волоса идет какое-то странное, вибрирующее тепло. «Аслан!» — хихикнул кто-то за спиной, и парень вздрогнул, чувствуя, что мочевой пузырь вот-вот опорожнится. Он медленно повернул голову в сторону голоса. Внутренняя поверхность стенок кабинки все еще была матовая после принятого душа, но все равно сквозь них можно было различить неясный силуэт. Фигура, спрятавшаяся внутри кабинки, равномерно покачивалась из стороны в сторону и махала рукой Аслану. «Иди сюда», — шептала фигура. Маленькой ладошкой другой руки существо настойчиво стирало запотевший налет на стекле, и Аслан издал дикий вопль. Вне себя от ужаса он бросился к двери, но тут же споткнулся об кота, который мирно посматривал по сторонам. Босая пятка юноши скользнула на мокром кафеле. Бумер испуганно взвыл, выпрыгивая из-под падающего тела, и Аслан, неловко повернувшись, со всего размаха рухнул на умывальник. Послышался глухой звук. Громадный кусок раковины, треснув под весом парня, упал на пол. В попытке удержаться за что-либо, кисти Аслана наткнулись на торчащие остатки раковины, которые прочертили на его запястьях глубокие порезы. Он ударился головой о кафельный пол, подняв вверх руки, на которых тут же разверзлись раны, этаких два жадных, окровавленных рта. «Мама!» Слабеющим голосом позвал он, ощущая, как сознание покидает его. «Помогите!» Уже шепотом добавил он, пытаясь повернуться на живот. В глазах стало темнеть, но перед тем, как провалиться в беспамятство, он успел заметить валяющееся полотенце на полу, которое медленно пропитывалось кровью, и золотистый волос на нем. «Заткнись!» — рявкнул Сергей. Но Вера продолжала верещать, не сводя расширенных глаз с ножа.
«Убирайся! Уходи отсюда! Я ментов позову!» — завопила она.
Сергей вскочил и, схватив женщину за волосы, с силой ударил ее лицом об стол, при этом вдребезги разбив тарелку, служащую хозяйке квартиры пепельницей. Издав хрюкающий звук, Вера на мгновение умолкла, задыхаясь от страха и боли. Ее искаженное лицо было перемазано пеплом и кровью. Один из осколков разрезал ей щеку. «Если ты еще раз крикнешь, я заставлю тебя сожрать эти стекла», — пропыхтел Сергей, намотав волосы Веры на кулак.
«Я не буду. Отпусти!» — всхлипнула она. «Пожалуйста!»
«Адрес?» — напомнил Сергей.
«Я не помню!»
— взвыла Вера. Она скорчилась на стуле, вытирая сочащуюся кровь.
«Он живет в Ростове вместе с матерью и моей дочерью. Я где-то потеряла бумажку с адресом».
Сергей нехотя разжал пальцы, освобождая лоснящиеся, давно не мытые волосы женщины. «Позвони ему». «Или телефон ты тоже потеряла?» — прищурился он.
Жалобно поскуливая, Вера поднялась со стула. «Мне нужен мой сотовый. Там все есть».
После недолгих поисков мобильник нашелся за расколотой хлебницей. Трясущимися пальцами она нашла в записной книжке номер бывшего супруга. «Звони», — приказал Ремакин.
«Я не могу», — пролепетала Вера.
Она немного гнусавила, нос тоже оказался разбит.
«Почему?»
У меня нет денег на счету.
— Звони с городского.
— Его отключили,
— захныкала Вера. Сергей выругался про себя, не ожидая таких сложностей. Подумав, он вытащил свой мобильник. — Диктуй номер. Путаясь и сбиваясь, дрожащим голосом она назвала цифры телефонного номера Андрея. — А теперь слушай внимательно, — процедил Сергей. — Сейчас я позвоню ему, а ты под каким-нибудь предлогом узнаешь его адрес. Например, скажешь, что хочешь посылку дочери послать, а бумажку с адресом потеряла. Ты меня слышишь? Вера испуганно закивала. Ее мечущийся взгляд случайно упал на нож, который продолжал сжимать Сергей, и слезы, смешиваясь с кровью, вновь побежали по ее испитому лицу. «Прошу тебя, не убивай!» — с трудом ворочая языком проговорила она. «Я включу громкую связь, чтобы слышать ваш разговор», — говорил мужчина, не обращая внимания на слова Веры. «Только имей в виду, узнаешь адрес и все, отбой. Если ты подашь ему какой-то знак или позовешь на помощь, помни о пазлах из твоего лица». Вера затряслась, а Сергей уже протягивал ей свой телефон. «Постарайся, чтобы твой голос звучал спокойно и непринужденно», наставлял он обезумевшую от страха женщину. Потянулись долгие секунды ожидания. Сергей выжидательно смотрел на Веру, а та то и дело облизывала пересохшие губы. Застывающие ручейки крови на ее лице были похожи на боевую раскраску индейца.
«Никто не берет», — сказала она, наконец, с жалким видом.
«Ничего, я подожду. У них есть городской телефон?»
«Да, конечно», — с готовностью сказала Вера и суетливо завозилась со своим мобильником. «Будете звонить?»
«Звони сама».
Вера набрала номер. «Занято», — прошептала она.
Сергей взглянул на часы и промолвил. «Вот что, кукла, у тебя 10 минут, чтобы найти его адрес».
Вера сглотнула скопившуюся в носоглотке кровь и поморщилась. Она вдруг вспомнила о Мишке. «Боже! И где носит этого завулдыгу?»
Сейчас она любила своего недавнего ухажера по совместительству собутыльника больше всего на свете и мечтала только об одном, чтобы он как можно скорее очутился здесь. Набравшись смелости, Вера робко сказала:
«Послушайте, номер телефона моего бывшего мужа у вас есть. Найти Андрея легко. Он в Ростове, в коллегии работает, в адвокатской конторе. Прошу вас, уходите или отпустите меня, берите, что хотите. Пожалуйста».
«Разве у тебя есть что-то ценное, кроме тараканов и пустых бутылок?» — удивился Сергей. «Звони».
Вера вновь завозилась с телефоном. «Опять никто не берет», — начала говорить она, и тут же в трубке раздался голос Андрея.
«Алло, слушаю».
«Андрюша? Привет, это я, Вера», —
торопливо заговорила женщина, украдкой поглядывая на подобравшегося Сергея.
«Прости, что отвлекаю».
«У тебя новый номер?» — спросил Белов.
«Нет, свой сотовый куда-то задевала, а тут мы сидим с подружкой, так я у нее взяла».
Она встретилась с глазами Сергея, и тот одобрительно кивнул, показывая, что пока она удачно справляется с ролью.
«Я хотела вам для Аллочки посылку отправить, сюрпризы. Я приготовила ей подарки. Они ей очень понравятся», —
сбивчиво говорила Вера, шмыгая разбитым носом.
«А твой адрес куда-то запропастился. Ты уж напомни мне, дурехе», — сказала она, приготовившись записывать на обтрепанном клочке газеты.
«Что за подарки, Вера? Зачем? Ты что, опять пила?» — с подозрением спросил Андрей.
«Нет!» —
выкрикнула Вера, и Сергей, приложив указательный палец к губам,
плавно провел в воздухе ножом.
«Нет, со мной все нормально», — членораздельно произнесла она. «Андрей, я прошу тебя, скажи свой адрес».
Вера старалась говорить спокойно, но ее взор был прикован к этому ужасному ножу, который с линцой подбрасывал в воздух Сергей. Она на секунду представила, как лезвие входит в ее беспомощно податливое тело и почувствовала накатывающуюся тошноту. «Бог ты мой!» — ворчал тем временем адвокат. «Придумала какие-то сюрпризы. Ростовская область, район Сиреневый, улица Лесная, дом 27. Записала? Индекс сейчас не помню, потом сброшу сообщение».
«Спасибо».
Пальцы не слушались, и женщина от волнения порвала карандашом бумагу. «Не напрягайся, я и так запомнил», — сказал бывший зэк, и Вера подняла на него испуганные глаза. Сергей грубо вырвал из ее рук телефон и стал щелкать клавишами, что-то беззвучно шепча губами. Вера лихорадочно оглядывала кухню. Нужно что-то предпринимать, или он ее убьет. Происходящее событие окончательно протрезвили женщину, и она дала себе клятвенное обещание, что в случае благополучного исхода дела с выпивкой будет завязано. Этот сумасшедший выродок сидел прямо напротив выхода, тем самым исключая ее побег. Но и мысль о прыжке из окна четвертого этажа у нее тоже не вызывала оптимизма. Внезапно глаза Веры остановились на длинной вилке, с помощью которой она вчера вечером разрезала жареные окорочка. Их притащил на закуску Мишка. Эта вилка с двумя зубцами, на которых до сих пор виднелись ошметки куриной кожицы, лежала совсем рядом. «Только руку протяни». Решение пришло мгновенно. Сейчас или никогда. Сергей оторвался от телефона. В этот момент она схватила вилку. Андрей спешил к полковнику Дымкову. После разговора с Таней он позвонил ему, чтобы сообщить о смерти Ксении, но тот уже был в курсе. «Андрей, я был бы тебе очень признателен, если бы ты приехал ко мне», — сказал Иван. — Есть новости, которые, возможно, тебя заинтересуют. — Хорошо, — согласился адвокат. Про себя он невесело подумал, что за всей этой суетой совсем запустил свою коллегию, а там уже скопилось столько неотложных дел, что впору за голову хвататься. Он ехал навстречу, вспоминая, как вчера проверял свой ноутбук, которым иногда разрешал пользоваться Алле. Белов открыл журнал, проверяя сделанные запросы во всемирную паутину. Увиденное повергло мужчину, если не в шок, то в состояние очень близкое к этому. А то, что данные вопросы в поисковике интернета делала Алла, он не сомневался. Его мать попросту не умела пользоваться ноутбуком. Сначала запросы были нейтральными. Как сохранить волосы? Самые длинные волосы в мире, самые красивые волосы, почему не растут волосы? Далее шли темы, связанные с энергетикой волос, почему в церквях женщины обязаны скрывать свои волосы. Затем промелькнули наказания, при которых использовались волосы, подвешивание и так далее. И, наконец, Андрей дошел до обычая скальпирования. Было уже поздно, и он с трудом удержался, чтобы не разбудить Аллу. Немного успокоившись, Белов поставил на ноутбук пароль, подумав, что дочку в самом деле необходимо показать врачу. Вскоре Андрей был в кабинете Дымкова, прокуренном до такого состояния, что впору было вешать топор. «Прости», — извиняюще сказал полковник, открывая окно. «У нас тут все курящие, даже женщины». «Закон не соблюдаешь, Иван», — сказал Андрей. «На рабочем месте курить запрещено. Ладно, ближе к делу. Что ты мне хотел сообщить?» Дымков уселся за свой заваленный бумагами стол и принялся вертеть зажигалку. «Видишь ли, мне очень не нравится, как идет следствие по этому Власову». «Не говори загадками, Иван. У него нашлось алиби. Он ведь во всем сознался».
«Да сознался, но факты», — выдавил Дымков.
«Понимаешь, Андрей, мне с самого начала казалось, что в этом деле гнильцой попахивает. Уж слишком все гладко. Мол, инвалид, без одной ступни выискивает детей, убивает их, а потом отрезает ноги. Вроде как он мстит обществу за свои страдания. Понимаешь меня?»
«Пытаюсь», — сказал Андрей.
«У него и психиатр уже был. Они часов 5 там сидели, по душам чирикали, квадратики и кружочки рисовали. Так вот, врач, конечно, подтвердил, что нужна комплексная экспертиза, но предварительный итог беседы таков. Власов не производит впечатления психа, и он наверняка лгал, когда брал всю вину на себя. Более того, он чего-то очень боится. Но это, как говорится, лирика. Сейчас я перейду к конкретике, и ты все поймешь. Не томи, Иван». Под ногтями одной из девочек, той самой Иры, одноклассницы твоей дочки, нашли микрочастицы кожи. Понятно, что она сопротивлялась, у нее все руки в ссадинах. Так вот, мы провели экспертизу, и она показала, что обнаруженные частицы кожи не принадлежат Власову.
«Хм, это уже серьезно», — вымолвил Андрей.
«Это первый гол в наши ворота. Второй — показания детей, которые присутствовали во время беседы погибшей Волчецкой с маньяком. Так вот, наш клиент хромой, носит протез, и хромоту эту не скроешь, как бы человек ни старался. Но все дети в один голос заявляют, что переодетый в Деда Мороза ублюдок не хромал и шел нормальным шагом. Власов бы не смог так притворяться».
«Что-то еще?» — спросил Андрей.
«Да», — хмуро ответил Дымков. «И это третье, просто убойный гол. Прямо с пенальти и в очко. В момент совершения одного из похищений ребенка у Власова обнаружилось железобетонное алиби. В то время, как пропал один мальчик, Егор Травин, Власов был на какой-то сельскохозяйственной выставке, он туда своих гребаных кроликов возил показывать. Уже как минимум 5 человек дали показания, что до самого закрытия Власов торчал на этой выставке, как хрен в горчице, в то время как мальчишку резали на куски и отпиливали ногу». Дымков потянулся было к сигаретам, но, вспомнив, что Андрей не курящий, с удвоенной силой закрутил зажигалку между толстых пальцев. «Кстати, о ногах. Знаешь, эксперты в один голос утверждают, что детей сначала убили, и лишь через несколько дней им были отрезаны ступни. И вообще, в показаниях Власова много путаницы. У меня такое ощущение, что он просто хочет идти за кого-то паровозом. По своей воле или из-за боязни — это уже другой вопрос».
«И к какому выводу ты пришел?» — поинтересовался адвокат.
«Я больше чем уверен, что Власов не убийца», — понизил голос полковник.
«Но об этом пока знает только очень узкий круг людей. Ты представляешь, что начнется, если станет известно, что мы замели не того, Белов?»
«Да меня погон лишат быстрее, чем я сигарету выкурю, и все наше управление выдрючат, как помойных котов», — закончил за него адвокат.
«Но тебе в любом случае придется принимать какое-то решение. Шило в мешке не утаишь».
«А что его адвокат?»
«Ему все фиолетово», — отмахнулся Дымков. «Как дерьмо в проруби, болтается туда-сюда, а толку ноль. Но я его понимаю. Правда, у меня есть последняя зацепка».
«И что же?»
«После того, как взяли Власова, у него тут же провели обыск. И с большой долей вероятности можно сказать, что незадолго до того, как его взяли в костюме Деда Мороза, у него в доме кто-то был. Но Власов ушел в глухой отказ. Возможно, завтра проведем проверку на детекторе лжи».
«Ты хочешь сказать, что у него был сообщник, который, возможно, и был маньяком?» — уточнил Андрей.
«Во всяком случае, я постоянно думаю об этом», — признался Иван. «Понимаешь, тут есть еще одна проблема. Если сейчас Власова выпустить на свободу, настоящий маньяк поймет, что подстава не удалась, и затаится».
«Что ты хочешь этим сказать? Значит, пускай он и дальше будет убивать», — возмутился Белов.
«Нет, вряд ли это нам грозит», — покачал головой полковник. «Но зато особо ретивые, особенно родственники убитых детей, могут попросту пойти на самосуд. Вдруг кто-то не поверит, что этот одноногий невиновен. Тогда смерть Власова будет на моей совести».